Как всегда, по пятницам мы с вами общаемся. Вы мне задаете вопросы, я отвечаю на ваши вопросы. Поэтому я приступаю к ответам на ваши вопросы, которые мне были заданы в предыдущих чатах или присланы непосредственно по скайпу или на электронную почту. Первый вопрос, который у меня здесь стоит, да, ну, было под именем таким написано в чате Иван Иванов, да, но на самом деле это Ярослав из Черновицкой области из Украины. Он написал на украинском языке, я его сразу переведу, его вопрос. Могу ли я надеяться на прощение греха, если осознанно его делаешь? Конкретно это касается греха прелюбодеяния. Ваше мнение для меня важно. Ярослав из Черновицкой области Украины. Значит, вопрос вы поняли. Может ли человек надеяться на прощение греха, если осознанно его делал? Ну, что я хочу сказать. Первое и самое важное. Те, которые, ну, вот здесь касается такая деталь в вопросе есть. Можно ли надеяться на прощение греха? То есть вы знаете, что есть грехи, за которые уже нет прощения. И этими грехами, эти грехи называются хула на Святого Духа. То есть осознанный грех, который делает человек, и он приводит его к тому, что прощения уже не может быть. Я, конечно, немножечко коснусь и вот что-то именно того, что касается хулы на Святого Духа. Я уже вам говорил, что хула на Святой Дух, слово хула обозначает противление. Хула совершается при каждом нашем осмысленном, осознанном противлении голосу Святого Духа. Мы знаем, что нельзя. Мы понимаем, что плохо, мы понимаем, что это может быть даже подло против кого-то будет, но тем не менее мы этот порок или этот грех совершаем, да? Это называется хула на Святого Духа. Только я когда-то говорил, может быть, вы подзабыли, я говорил еще такую деталь. Хула на Святого Духа не совершается вот так один раз и навсегда. То есть мы можем совершать хулу, то есть противимся, не слушаем Бога, да, становимся в позу. Это не то, что вот сразу мы похулили и нет уже прощения. С каждым противлением, с каждой хулой против Святого Духа мы становимся чуточку более черствыми к восприятию голоса Святого Духа. Конечно, насколько широк этот диапазон от полной слышимости голоса Святого Духа до полной потери способности слышать этот голос, конечно, я вам скажу, что у каждого из нас свой определенный отрезок или диапазон, да, расстояние. Здесь нельзя сказать для всех одинаково. Но я говорю как бы в общем, чтобы было понятно всем нам. Каждая хула, пусть даже и осознанное, это шаг, заметьте, шаг к тому, что способность слышать голос Святого Духа у нас уменьшается. Это шаг к тому, что голос совести каждый раз будет все тише и тише и тише и тише. Но если мы слышим этот голос, то еще не совершена последняя роковая хула на Святого Духа. Это когда человек уже переходит ту грань, когда он полностью прекращает или лишается способности слышать голос совести и голос Святого Духа. Да, тогда наступает момент, его уже ничто не тревожит, он, извините, может быть вообще наглым человеком, да, он будет делать грех, он будет им бахвалиться, будет гордиться им, будет заявлять что-либо, да, такое, ну, будем говорить, дерзкое. Вот это уже есть грех, который может быть не прощен. Я почему говорю «может быть»? Потому что я в общем говорю, ну, если человек уже не слышит никакого обличения, никакого стыда, никакой совести у него уже нету, да, можно говорить о том, что он перешел вот эту роковую черту, после которой надежды на прощение уже не может быть. Кстати, если сказать относительно греха прелюбодеяния, то многие, особенно когда первый раз делают этот грех, я думаю, вы все это понимаете, да не только этот грех и любой другой. Мы знаем, что нельзя этого делать, но, как говорится, обстоятельства, которыми мы оправдываемся, или там хочется, или была, не была, да, и так далее. Мы же этот грех делаем, вполне осознавая, ощущая внутри осуждение этого греха. Нам стыдно. Мы это скрываем, и это доказывает, что мы, будем говорить, осознанно делаем этот грех. Через время наступает момент, когда человек уже, как говорится, совсем потерял, как говорится, всякие ориентиры морали, да, и уже, как говорится, ни стыда, ни ничего подобного нет. Я честно скажу, что приходилось иногда разговаривать с людьми, которые уже стали на этот путь, да. И они говорят, первый раз это было так страшно, это первый раз было так стыдно. Как говорится, не в своей лодке, ощущение какого-то такого, внутреннего страха. А потом понемножечку, как говорится, человек входит и забывает все эти страхи, и становится это нормой жизни. Это не только, будем говорить, грех прелюбодеяния. Это даже, может быть, приходилось слышать, когда солдат опытный, когда его спрашивают, вы когда первый раз убивали, какие были у вас ощущения? Он говорит, ужасные. Я, говорит, первую ночь не спал после того, как убил. Это где-то на войне, боевые действия, да. А сейчас это нормально, война есть война, без жертв не обойдется. Знаете, даже его спрашивают, а если вас убьют? Тогда что? Воля Божья, как говорят. Так вот, что хочу сказать. Ярослав задает вопрос, могу ли я надеяться на прощение? Это о чем вообще говорит? Значит, его это тревожит. Те люди, которые не могут надеяться на прощение, им и в голову не приходит мысль о том, что можно получить прощение. Да они не нуждаются в прощении, потому что они не считают себя преступниками. То есть, это люди, которые делают грех, при этом не ощущают никакого ни стыда, ни страха, ничего-либо подобного. У них нету страха, нету покаяния, потому что уже перешли границу вот этого порока, да? И заметьте, он не может надеяться на прощение, он не нуждается в прощении. У него такие вопросы вообще не возникают в его голове. Если Ярослав задает вопрос, могу ли я надеяться, это говорит о том, что еще не все потеряно. Что прощение, конечно, можно получить. Вы помните, да, Исаия говорит в первой главе, книга пророка Исаия, первая глава. «Если грехи ваши будут, как багряное, как снег убелю, если будут, как пурпур, как волну убелю». То есть, любой грех, если человек не потерял способности к ощущению греховности этого греха, когда есть совесть, которая осуждает, когда чувство еще сохранилось стыда и осуждения, конечно, этот человек, если слышит голос Святого Духа, может откликнуться на него, может искренне раскаяться в нем, да, и получить прощение. Конечно, доказательством, что грех будет прощен и не будет ему напомнен на суде, является именно то, что мы должны принести достойный плод покаяния. Поэтому, коль такой вопрос у вас, Ярослав, возник, то ничего, как говорится, безнадежного для вас нет. Помните, я как-то тоже вспоминал, уже достаточно давно, да, может кто-то и не помнит. Я вспоминал такой стих библейский. Там в Ветхом Завете, сейчас даже, честно скажу, не помню, это я так на ходу сейчас вспомнил, да, и поэтому не буду заниматься поисками, где это написано, что там Давид, когда там нападал лев на, на его овец, да, он бросался, догонял там или медведя, или льва, да, и разрывал руками и отнимал у них, будем говорить, ягненка там, допустим. И есть такое выражение, если оставалась там голень или край уха. Ну, можете представить, в пасти льва, из пасти льва край уха выглядывает, или голень, ну, часть ноги, допустим. Значит, он понимал, что надо бросаться и освобождать, еще есть надежда. Конечно, это такая история, ну, будем говорить, вроде бы буквальная, но я думаю, что она имеет определенный смысл, да. В борьбе за душу человека, за спасение его души, если край уха торчит, так уже будем говорить, если еще не до конца человек потерял способность слышать голос Святого Духа, то борьба за этого человека должна совершаться. Есть надежда на покаяние, на прощение и на перемену. Вспомнить можно и блудницу Марию, да, которая пришла, вернее, которую привели фарисеи, хотели побить камнями и спрашивали у Христа, что делать, да, по закону Моисееву с ней. Вы знаете, что она получила прощение и стала довольно известным библейским персонажем. Так что, Ярослав, надежда ваша не потеряна, на прощение, да, и шанс у вас есть. И то, что вас тревожит, это хорошее доказательство, что все это, будем говорить, раскаяние, прощение может совершиться благополучно для вас. Далее, следующий вопрос. Это вопрос Аллы из Латвии. Значит, она мне написала следующее. Саша, о каких записях в книге жизни идет речь в Библии? И об этом же вспоминает Елена Уайт. Что это за книга на самом деле? Ну, Алла уже как бы назвала эту книгу. Эта книга называется «Книга жизни». Я вам прочитаю несколько мест из Библии сначала, да, в которых упоминается эта книга. И еще в Библии есть тоже место, где упоминается не только книга жизни, а и книга памятная, да. Я сначала прочитаю эти места, просто чтобы вы знали, да, а потом уже отвечу на вопрос Аллы. Значит, первое место – это Откровение 3 глава, 5 стих. «Побеждающий облечется в белые одежды, и не изглажу имени его из книги жизни, и исповедую его пред Отцом моим и пред ангелами его». Значит, заметьте, в этом стихе, как пишется, смотрите, «Побеждающий облечется в белые одежды». И слушайте, «Побеждающего», добавляю слово «имени», да? «Имени побеждающего человека не изглажу из книги жизни». Обратите внимание на вот эту деталь, я потом к ней вернусь. Следующее место, Откровение 20 глава, 12 стих. «И увидел я мертвых, малых и великих, стоящих пред Богом, и книги раскрыты были, и иная книга раскрыта, которая есть книга жизни. И судимы были мертвые по написанному в книгах сообразно с делами своими». Тоже на что хочу обратить ваше внимание. Книги раскрыты были. То есть, вот в данном тексте как бы сказано, что не одна книга, уже в множественном числе написана. И смотрите, книги раскрыты были. И иная книга раскрыта, которая есть книга жизни. Дальше. И судимы были мертвые по написанному в книгах, сообразно с делами своими. Обратите внимание, по первому стиху мы прочитали, что побеждающий, это, будем так говорить, потенциально спасенный человек, достойный вечной жизни, да? Заметьте, его имя не изгладится из книги жизни. А если человек не побеждающий, то есть потворствующий греху и своему пороку, то есть побежденный грехом, он не облечется в белые одежды, и, заметьте, имя его из книги жизни будет изглажено, как бы вычеркнуто, как бы, да? Так вот, смотрите, если речь идет о, будем так говорить, третьем пришествии Христа, или до третьего пришествия Христа, между вторым и третьим, суд будет, да, то заметьте, уже все спасенные, они уже спаслись. А кто остался на земле в ожидании, будем говорить, воскресения несчастных, да, те уже, естественно, не победители, а проигравшие. Их книги, извиняюсь, их имена, если были когда-либо занесены в книгу жизни, уже изглажены оттуда, и их будут судить по другой книге какой-то или по другим книгам каким-то. Вот мы к ним подойдем. Еще 22 глава книги Откровения, 19 стих. А здесь сказано так. «И если кто отнимет что от слов книги пророчества сего, у того отнимет Бог участие в книге жизни и в святом граде, и в том, что написано в книге сей». То есть, ну, здесь мысль, кто добавит или убавит книге пророчества сего, то есть книге Откровения, да, у того Бог отнимет участие в книге жизни. Заметьте, тут книга вроде там запись, а тут вроде идет речь об каком-то участии, вроде как будто бы ты там в этой книге как живой действующий персонаж, да? Заметьте, отнимет Бог участие в книге жизни и в святом граде. То есть, заметьте, участие в книге жизни, то есть запись в книге жизни аналогично, идентично, заметьте, участию или попаданию в святой небесный город Иерусалим и, как говорится, гарантия того, что этот человек будет удостоен вечной жизни. Далее, значит, еще одно место, это книга Малахии, 3 глава, 16 стих. «Но боящиеся Бога говорят друг другу, внимает Господь и слышит это, и пред лицом Его пишется памятная книга о боящихся Господа и чтущих имя Его». Значит, обратите внимание, последний стих, о чем говорит, что есть, кроме книги жизни, есть еще и памятная книга. В данном случае, памятная книга, обратите внимание, о боящихся Господа и чтущих имя Его. То есть, книга о боящихся. Но я задаю вопрос. Если будут судимы Богом не только боящиеся Господа, но и не боящиеся, и не чтущие имя Его, да, то значит, есть еще книги памятные и о, будем говорить, не боящихся Господа, о дерзких, которые дерзко выступают против Господа. Я тут не буду, как говорится, сильно распыляться, дело совсем не в том, сколько же там все-таки книг. Ну, видим так по текстам, да, что есть книга памятная и есть книга жизни. Так вот, коснемся книги жизни. Ну, чтобы не возвращаться, я еще раз коснусь относительно того, что если нечестивые будут судимы по книгам, и есть памятная книга о боящихся, то можно согласиться, что есть памятные книги и о небоящихся. То есть, все, что человек делает, все это зафиксировано у Бога. Никто не забыт, ничто не забыто. И хорошее, и плохое, абсолютно все фиксируется. Почему? Ну, если будет суд, то должны же быть какие-то факты, да, чтобы это не получилось так, не помню, забыл, а было или не было, не могу вспомнить, да. Все фиксируется. Еще о чем хотел бы я сказать. Ну, когда заходит речь о том, что книги есть на небе, да, ну, вы сами понимаете, что книга в нашем понятии это, будем говорить так, средство, в котором хранятся какие-то данные. Вот говорят люди, чтобы не забыть раньше, я записывал себе в блокнот. Ну, в тетрадку, завел себе тетрадку, там, дневник себе веду какой-то. Ну, пусть это тетрадь общая, пусть это будет книга, да, но для нас слово «книга» говорит о чем? Не о том обязательно, что на небе книга, вот такая, как у нас, с переплетом, из бумаги, и там чернилами какими-то пишут, и перьями, наверное, или шариковыми ручками, да. Вы поймите правильно, да. Для нас книга, о которой повествует Библия, это свидетельство того, что абсолютно все зафиксировано. В каком виде? Я, конечно, сомневаюсь, что там книги в таком виде, как у нас. Или с кож, как раньше это были, да. Или это глиняные там таблички с надписями, как это было когда-нибудь у ассирийцев там, или еще каких-нибудь кхмеров, да, или там, ну, древние племена там, да. Так вот, извиняюсь, эти кхмеры я вспомнил, может быть, это и не к теме, да. Ну, что я хочу сказать. Если у нас сегодня техника дошла до такого уровня, что мы уже, нам не надо писать в книгу, у нас есть компьютер, у нас есть планшет, у нас есть мобильник, да, он может и звук записать, он может и текст записать, он может файл сохранить, мы можем его на флешку сбросить. Я это к тому говорю, что вы поймите, что небо не привязано обязательно к книге, ручки и чернильницы. Вы понимаете, да? Мудрость Божья неисследима. Каким образом Бог это, ну, как говорится, фиксирует? Я вам скажу, это не нашего ума дело. Нам голову не надо вообще такими вопросами даже себе забивать. Однозначно, все, что только нами когда-либо было сделано или сказано, абсолютно все зафиксировано. Будем говорить в так называемых символических и понятных для нас книгах, да? Это все, что надо знать. Как бы, да Бог может просто запомнить. У него нет той болезни забывчивости, которая есть у нас. Так что в этом мы должны быть уверены. Все зафиксировано, и ничто никогда не будет забыто. Хорошее не будет забыто, не надо переживать. И плохое не будет забыто. Тут переживать придется. Так вот, теперь я возвращаюсь уже непосредственно к вопросу Аллы, да. Книга жизни есть, и есть памятная книга. Книга жизни, чтобы я сразу хочу как бы оговориться, чтобы вам было понятно. Мы привыкли, и нам так объясняли в церкви или в церквях, что когда человек, значит, заключает завет с Богом, принимает крещение, в этот момент имя его записывается в книге жизни. Я не буду оспаривать такой мысли, да, я вполне согласен, потому что когда человек принимает крещение, естественно, он раскаивается, естественно, обещает жить. Теперь, в соответствии с той верою Христовою, которая становится его достоянием. Ну, и раз раскаялся, раз пообещал оставить, раз пообещал жить новой жизнью, да, умереть для старой и воскреснуть для новой, то, естественно, это можно официально, как говорится, назвать днем жизни. Воскресение произошло, как бы, воскрешение этого человека в духовном смысле. Да, действительно, имя его записано в этой книге. Далее. Я хочу подчеркнуть, дальше бывает у нас не идет, у нас верующих в церквях не идет речи о дальнейшем или о дальнейшем состоянии этой записи в книге жизни. Я когда читал вот Откровение 3 глава 5 стих, я вам сделал вам ударение. Смотрите, побеждающий облечется в белые одежды, то есть будет праведником, будем так говорить, да, и дальше. И не изглажу имени его из книги жизни. То есть, заметьте, я чуть-чуть перефразирую. Постоянно побеждающий, постоянно развивающий, идущий от веры в веру, от силы в силу, получивший благодать на благодать. Заметьте. То есть человек, который движется по лестнице Петра, если у вас это есть и умножается, то вы не останетесь без успеха и плода. Так вот, смотрите, побеждающий постоянно, растущий, освящающийся, преображающийся, заметьте, облечется в белые одежды, и его имя не будет изглажено из книги жизни. То есть, этот стих говорит о чем? Что из книги жизни имя может быть изглажено. И, к сожалению нашему, об этом нам в церкви не говорят. Я объясню, почему не говорят. Дело в том, что если нам в церкви говорят, что мы не можем быть святыми, что святым безгрешным мог быть только Христос, ну, получается, этими словами проповедующие оправдывают нашу греховную жизнь. Раз мы не можем победить грех, раз у нас не такая природа, как у Христа, вы помните объяснение такое, что у него божественная природа, он был Богом, а не человеком, да? Ну, а мы не боги, естественно, человеки, значит, как говорится, действительно, он смог победить того, чего побеждать никогда не надо было. Вы понимаете, да? Абсурд какой-то такой словесный получается. Ну, а у нас что есть, мы с этим не можем расстаться. Поэтому о дальнейшей нашей судьбе и о нашей записи нашего имени в книге жизни стараются не говорить. Я должен вам сказать, исходя из того, что написано, что если я побеждающий, то мое имя пребывает в книге жизни. Если я проигрывающий битву со грехом, лезу в грех, заметьте, после того, как я обещал Богу, что не буду этого делать в момент крещения, то мое имя изглаживается из книги жизни. То есть, я еще по-другому скажу. Книга жизни, в ней записано имя человека, который живет жизнью Христа. Вот я живу, вот я и записан в живой книге, образом же так скажу. В книге жизни. В книге жизни записаны живущие в данный момент по-божьему, а не живущие уже в данный момент изглаживаются. Конечно, может возникнуть вопрос, так что если я вот принял крещение, пообещал, меня внесли, да. Если я начинаю грешить, изглаживается, да. А если я опять покаюсь, запишется, ну, вроде логично, да. А если я потом грешу, опять излаживается? Да, вроде логично. Да, излаживается. Так это может быть много раз. Я говорю, слушай, ну зачем задавать вот такие вопросы, да, которые в принципе, ничего полезного нам не дают. Сколько раз, там, после каждого ли греха, там, излаживается, или потом записывается, возобновляется, или нет. Честно скажу, не знаю, не читал. Да, в принципе, разве это важно? Вот если мы будем знать, что 100 раз можно там имя наше может быть вписано и потом изглажено. Ну, так, знаете, вот человек такой по натуре, что, ну, ладно, тогда, ой, 100 раз, так я еще могу ей, как говорится, и погулять, и попить, и повеселиться, да, а потом раскаюсь. Ну, сами понимаете, психология греховного человека. Я вам одно хочу сказать, что, может быть, вписано имя в книгу жизни, может быть изглажено. Что нужно понять, это то, что имя человека может изгладиться. Ну, может, я буду так говорить, когда-либо, если человек давал обещание Богу, его имя было вписано, допустим, в книгу жизни. Потом он начал грешить. Может быть, его имя остается до дня суда. Может так. Я не буду в эти детали вдаваться. Я вам просто уже сказал, что это не столь важно. Даже если оно и сохраняется, это имя. Я почему так и так говорю, и так, потому что одни так говорят, другие иначе. Там кто сразу говорят, излаживаются, кто потом на суде, хотя никто там еще не был, да. Ну, я уже так говорю, что даже если не излаживается имя до дня суда, это же все равно, вы понимаете, не означает, что мы будем спасены. Если мы не живем в данный момент, и конец жизни нашей, конец дела нашего хуже начала, да, то я говорю, даже если имя не изглаживается сразу же, да, из книги, еще до времени суда над нечестивыми, еще во время земной жизни этого человека, нам ведь от этого легче не станет. Нас все равно туда не возьмут, даже если формально это имя там сохраняется. Поэтому, что хочу вам сказать. Есть книга жизни, в которой фиксируются имена всех, когда кто-либо давал обет Богу. А дальше уже, как говорится, чтобы это имя имело статус такой действительный, да, то надо жить. Даже если из книги жизни имя не излаживается пока что временно, да, а мы не живем, мы можем погибнуть. Чтобы это запись была действительно и юридически обоснованной, и дающей право на вечную жизнь, нам надо жить. Поэтому я говорю так. Книга жизни и имена, которые там записываются, это имена тех, которые живут и, верою во Христа. Или верою Христа. Большой разницы, думаю, в этом нет. Далее, мы с вами прочитали, что это, значит, в книге жизни, значит, записывается имена чтущих его. Извиняюсь, в книге жизни, в памятной книге записаны имена чтущих Бога. Что это за книга? И зачем она, ну, как бы, существует. И если я чту Бога, чту Его имя, и мое имя написано в книге жизни, ну, зачем вот еще обо мне писать вот в этих памятных книгах? Дело в том, я попытаюсь вам так популярно объяснить, чтобы вы поняли необходимость этой книги тоже, памятной книги. Я имею в виду в отношении праведника. Дело в том, что до момента крещения каждый из нас что-то делал. Далее бывало, и после крещения кто-то из нас что-то делал того, чего не надо было делать, и о чем мы Богу обещали, что не будем такого делать. Но, тем не менее, бывает такое в жизни, что много ли, мало, ну, бывают досадные такие неприятности в нашей жизни. Да? Далее. А мы каемся, получаем прощение. Далее живем, будем так говорить, богобоязненно. Но, заметьте, а вдруг в конце у нас опять будет облом какой-нибудь неприятный. Я так не говорю не к тому, что вот так надо, да, ну, сами понимаете. Надо быть верным до конца. А бывает вот в самом конце, вот человек взял, да, и, как говорится, сдал все свои позиции. Без боя причем. Так вот, смотрите. Когда человек заканчивает жизнь уже богобоязненно, праведно, я уже так скажу, в белых одеждах, имя его не изглаживается из книги, он удостаивается вечной жизни. Естественно, какой смысл вспоминать его грехи, которые когда-то были? Во-первых, он покаялся, во-вторых, принес достойный плод покаяния, в-третьих, сохранил верность до конца. Все. Помните, да, Евреям 8 глава, там, где пишется о Ветхом и Новом Завете, Новый Завет, это впишу законы мои в мысли их, напишу их на сердцах их, буду их Богом, они будут моим народом. И вы помните слова, которые там записаны, что и грехов их, и беззаконий их, я подчеркиваю, которые все-таки были сохранены до, будем, финального, как говорится, свистка, или до финальной, или финишной прямой, там, да, были как бы сохранены в книге жизни. Грехов их и беззаконий их более не воспомяну. То есть все заповеди, извиняюсь, все заповеди, все дела их, все слова их, которые когда-то были сделаны, более не будут. И вспоминаемы, да, и из книги изгладятся, или книги там уничтожатся, это уже не столь важные для нас и для нашего спасения детали, да. Заметьте, грехов их и беззаконий не воспомяну, если мои законы будут вписаны в мысли и в сердцах, то есть произойдет действительно перерождение нашей плотской натуры. Какой смысл вспоминать грехи? А вот если мы в конце плохо окончим, хотя по жизни шли, а в конце вот возьмем, да, как говорится, и свихнемся с дороги Божьей, да, то получится, что надо будет вспоминать. Нам было прощено авансом, условно, как говорится, есть условное наказание на суде, да, в силу нашего раскаяния. А в конце концов мы все-таки опять скатились туда же самое, в то же самое, как говорится, греховное положение свое, да? Тогда грехи наши будут воспомянуты. Ну, что касается других памятных книг, уже не о боящихся и не чтущих имя Бога, то это памятные книги для всех людей, которые были противниками Бога. Не хотели жить по-божьему, жили, как им нравилось, да, по дьяволу, по его, будем говорить, учению жили, по его подстрекательствам жили, да. Памятные книги, там их имена, что делали, сколько делали, кому делали и так далее и тому подобное. В этих книгах будут изложены имена и все дела после окончательного суда над нечестивыми, который произойдет в момент третьего пришествия Христа со всеми спасенными на нашу обновленную землю. Уничтожен будет человек, уничтожен будет грех, и уничтожены будут записи. Естественно, люди, которые не становились на путь Христовой жизни, их имена в книге жизни никогда не были и быть не могут. Следовательно, и спасение для таковых людей, будем говорить, неосуществимая мечта. Думаю, что ответил Алан твой вопрос. Дальше, следующий вопрос, который мне был задан. Ну, этот человек подписался в чате, он был, и подписался Денисов. Я, в принципе, как говорится, нашел этого человека, да, он мне о нем немножко рассказал, один из людей, кто ему дал адрес нашей конференц-комнаты, да, ну, фамилия его Денисов действительно, вот он задавал вопрос. Я, правда, после этого ни разу его не заметил, был он в наших чатах или нет, потому что я, кстати, и не заглядываю, кто есть, кого нет, да, потому что уже когда настроился говорить, я уже не смотрю, кто там есть, кого нет, да. Ну вот Денисов, значит, задал вопрос. Ну, попутно просто скажу, забыл это слово, как называется, ну, его есть там, как говорится, записи на сайтах адвентистов каких-то прогрессивных. Вот. И там еще есть такие мудреные слова. И, в общем, это люди, которые повыходили с разных церквей адвентистских, да, и там разных толков, разных направлений, кто так, ну, вот они прогрессивные какие-то адвентисты, да, то есть выходят за рамки, будем говорить, вот такого номинального адвентизма, с которым мы с вами, в общем-то, знакомы, так как были в этих церквах. Так вот, этот человек спрашивает: скажите, есть ли в Библии подтверждение учению? Вот он называет это ТПП. А хорошо, он здесь хотя бы объяснил, я бы никогда не догадался. Теория последнего поколения. Вот, кстати, хочу сказать, просто чтобы вы поняли, вот что вот эти вот, будем говорить, сокращения ТПП, теория последнего поколения, вот что она дает человеку. Это, знаете, вот эти новые такие выражения, наверное, отсюда и прогрессивность этого адвентизма, да. Я даже, скажу честно, познакомился с некоторыми высказываниям вот этих прогрессивных адвентистов, скажу честно, не в большом восторге. То есть, что угодно пишут, какие-то там предположения, пророчества, да, но что хочу сказать, чтобы так вопрос поставить о святости, да, ребром, от чего будет зависеть вопрос нашего спасения или гибели, я там не нашел. Может, я не все еще нашел, да, но я, как говорится, сколько поинтересовался, я там такого не нашел. Что угодно есть, да, но этого не нашел. Ну, если кто-то найдет, я хотел бы даже знать, что это за направление прогрессивного адвентизма. Так вот он пишет. Скажите, есть ли в Библии подтверждение учению, я уже расшифровываю, теории последнего поколения и тому, что настанет время, когда верующие будут жить без ходатая? То есть, что, как бы, Денисов спрашивает, есть ли подтверждение библейское, что будет время, когда верующие будут жить на нашей земле без ходатая? То есть Христос уже не будет посредником между Богом и человеком. То есть это время закрытия благодати или время, когда Дух Святой будет отнят от земли. Так вот он пишет, значит, вот эта теория последнего поколения, которая якобы, по этой теории якобы должно быть, значит, поколение абсолютно безгрешным, когда придет Христос. Вот, что без ходатая будут жить, да, когда благодать закроется, и что должны быть абсолютно безгрешными. Есть ли этому библейское подтверждение? Я, ну, коротко скажу, конечно, есть. И я сейчас прочитаю эти библейские места из Писания. Значит, первое место – это Откровение, 15 глава, с 1 по 8 стихи. «Ибо тогда будет…» Ой, извиняюсь, я прочитал, ну, следующую, как говорится, ссылочку. Первое место прочитаю – это Матфея, 24 глава, 21-22 стихи. «Ибо тогда будет великая скорбь, какой не было от начала мира до ныне и не будет». Вот заметьте, тогда будет великая скорбь. Почему великая и при том скорбь? Почему? Самая, как бы, большая, какой не было. И если бы не сократились те дни, то есть, вот заметьте, это время, это дни, когда Дух Святой отнимется от земли и когда Христос уже не будет ходатаем. То есть посредническая деятельность пересвященника Христа прекратится. Да? Так вот, если бы не сократились те дни, то не спаслась бы никакая плоть. Обратите внимание, что Духа Святого, который должен был бы поддержать, напомнить, остановить, предостеречь, не будет. Здесь не так прямо сказано, что вот все, Христа нету и Духа Святого нету. Здесь другими словами образно сказано, да? Если бы не сократились те дни, то не спаслась бы никакая плоть. Заметьте. Но ради избранных сократятся те дни. А избранные, речь идет о 144 тысячах. Что даже если бы и это было время, вот время великой скорби, так будем говорить, бесконечно длинным, то и они могли бы дальше, ну, сами понимаете, да, я человек, не могу все, как говорится, там выдумывать и предугадывать, да, но и они могли бы погибнуть, если бы это длилось бесконечно долго. Но ради избранных сократятся те дни, то есть дни, в которые будут жить избранные, вот, будем говорить, уже одно такое конкретное утверждение Писания, да, или подтверждение Писания, что будут избранные в это время. Заметьте, избранные — это не просто какие угодно, а это особо избранные. Мы об этом с вами тоже прочитаем, что кто такие избранные. Вот время великой скорби, доказательство, что никто, никакая бы плоть не спаслась, если бы дни эти не сократились. Это говорит о чем? Что Христа не будет, Духа Святого не будет в это время. Будет великая скорбь. какой не было от начала мира и до ныне. Начало мира, когда начиналось с Адама и Евы, Дух Святой был присутствующим. И такого на земле не было, чтобы вообще не было Духа Святого. Ну, отдельно люди, да, за особые заслуги перед Богом удостаивались того, что Дух Святой их покидал. Вы поняли, я в кавычках имею в виду удостаивались. То есть вели себя отвратительно, что от них, от конкретных людей был отнят Святой Дух, но не от всей земли. А это будет скорбь всей земли. Далее. Как я уже говорил, Откровение 15 глава с 1 по 8 стих. «И увидел я иное знамение на небе, великое и чудное, семь ангелов, имеющих семь последних язв, которыми оканчивалась ярость Божья. И видел я, как бы стеклянное море, смешанное с огнем, и победившее зверя, и образ его, и начертание имени его, стоят на этом стеклянном море, держа гусли Божьи. И поют песнь Моисея, раба Божия, и песнь Агнца, говоря: «Велики и чудны дела Твои, Господи Божий Вседержитель, праведны и истинны пути Твои, Царь Святых. Кто не убоится Тебя, Господи, не прославит имени Твоего, ибо Ты един свят. Все народы придут и поклонятся пред Тобою, ибо открылись суды Твои». И после сего я взглянул, и вот отверся храм скинии свидетельства на небе. И вышли из храма семь ангелов, имеющих семь язв, облеченные в чистую и светлую льняную одежду и опоясанные по персям золотыми поясами. И одно из четырех животных дало семи ангелам семь золотых чаш, наполненных гневом Бога, живущего во веки веков. И наполнился храм дымом от славы Божьей и от силы Его, и никто не мог войти в храм, доколе не окончили семь язв семи ангелов. Обратите внимание, здесь тоже вот так вот прямо не написано, что тут вот будут в это время безгрешные люди, вот прямо, вот таким прямым текстом, да, и что ходатая не будет, ну, как бы в небесном храме, который имеется в виду Иисуса Христа. Заметьте, как здесь написано. «Увидел я иное знамение на небе, великое чудо, семь ангелов, имеющих семь последних язв, которыми оканчивается ярость Божья». Заметьте, выражение «ярость Божья», конечно, вы должны понимать, тут речь не идет о психах Божьих. Извините, что я так говорю, да? Дело в том, что ярость – это неотвратимость наказания всем нечестивым, о котором предупреждало Писание. Кто поклоняется зверю образу его, тот будет пить вино ярости Божьей, помните, да? Так вот, здесь уже, как говорится, вот она ярость. Все, кто поклонится зверю и образу и примет начертание на чело или на руку, да, тот будет пить вино ярости. Тот, извините опять, удостоится в кавычках, конечно, но тоже удостоится, да, заработает, заслужит, чтобы быть участником семи последних язв, когда будет излита ярость Божья. Так вот, заметьте. Семь язв, которыми оканчивалась ярость Божья. Заметьте, если не просто ярость, а уже заканчивается. Так вот, смотрите, ярость Божья. Тут уже о любви вообще не идет речь. То есть, что, извините, время долготерпения любви Божьей закончено. Начинается и заканчивается ярость Божья. Семь последних язв. Начинается первый, кончается седьмой. Дальше. В этот момент, вот как бы подтверждение. В этот момент видел я как бы стеклянное море, смешанное с огнем. Заметьте, семь последних язв, и в эти семь последних язв входят вот люди, праведники, как пишет Денисов, абсолютно безгрешные. Видел я как бы стеклянное море, смешанное с огнем, и победившее зверя, то есть будут поклонившиеся зверю, образу принявшие начертание, а тут противоположное, победившее зверя и образ его, и начертание имени его, и число имени его, стоят на этом стеклянном море, держа гусли Божьи. Заметьте, победившие зверя и начертание, и образ, да, и число имени стоят, держа гусли Божьи. Поют песнь Моисея, раба Божия, и песнь Агнца. Заметьте, поют песнь победы. Победившие, вот поют песнь победы. И песня называется «Песнь Моисея и Агнца». Дальше. Я пропускаю, я уже читал. «Вышли из храма», ну, имеется в виду знамение на небе. Храм открылся на небе. Вы помните, да, выражение, кажется, 11 глава заканчивается, откровение. Заметьте, «вышли из храма», я уже так буду говорить, «Божьего», который... Вроде бы как бы на небе. Я говорю, почему вроде бы как бы, ну, говоря по тексту Откровения, да, имеющих семь язв. Заметьте, из храма выходят ангелы, заметьте, с семью последними язвами, которыми оканчивалась ярость Божья. Заметьте, если из храма не выходили ангелы, то еще, как говорится, время благодати было, да. Заметьте, не прямо, но косвенно сказано. А теперь выходит семь язв, извиняюсь, да, семь ангелов с семью чашами, и в которых семь язв есть, да. Дальше. Семь золотых чаш наполнены гневом Бога. Обратите внимание, все, уже милость закончилась. Уже спасения нет. Кто хотел спастись, тот уже спасся. А кто, как говорится, извините, долго-долго-долго настраивался, опоздал, поезд ушел. И 8 стих Откровения 15 главы. Наполнился храм дымом от славы Божией. Я по-другому говорю. Как бы Бог говорит, совершилось все. Великий план спасения. Определение каждого человека произошло. Каждый уже определился. Последний, кто хотел спастись, спасся. И последний, по поводу кого еще можно было надеяться, что спасется, отверг призыв благодати Божьей, да. Заметьте, храм наполняется дымом от славы Божьей. Бог как бы говорит, я почему говорю, как бы говорит, ну, потому что здесь не написано, но подразумевается, все исполнилось, совершилось. От славы Божьей храм наполнился дымом и от силы его. И заметьте, никто не мог войти в храм. Что это обозначает? Я так образно говорю. Ну, с грехами мы приходим пред лицо как бы Божье, да. Бог находится как бы в храме. Поэтому с покаянием, с нашими жертвами, с нашими молитвами мы приходим как бы к Богу, который как бы в храме. Ну, будем говорить языком ветхозаветним, да. Храмовым языком. Теперь все, храм наполнился дымом, объем как бы храма занят, оттуда выходят уже семь ангелов с семью золотыми чашами, наполненных гневом Бога, и никто не мог войти в храм. То есть, другими словами, просить ходатая, прости, помилуй, защити, спаси, да, помоги, все. Поезд ушел, как я сказал. Никто не мог войти в храм. Это доказательство чего? Что вот время великой скорби, что Дух Святой отнимается, ходатай прекращает ходатайствовать, и любое раскаяние уже не принимается. Любое раскаяние после начала первой язвы, это просто уже, будем говорить, со страху, чего только не пообещаешь даже самому Богу. Заметьте, никто не мог войти, доколе не окончились семь язв семи ангелов. Ну, все, дверь благодати закрыта. Теперь, кто эти победившие? Зверя и образ. Это Откровение 14 глава с 1 по 5 стих. «И взглянул я, и вот Агнец стоит на горе Сионе, и с ним 144 тысячи, у которых имя Отца его написано на челах. И услышал я голос с неба, как шум от множества вод, и как звуки сильного грома, и услышал голос как бы гуслистов, играющих на гуслях своих. Они поют как бы новую песню. Вот вы заметили, да, сходство? Они поют там просто, вроде бы, не новую песню, а песнь Моисея, раба Божия, и песнь Агнца, да? А здесь вот написано, они поют. Заметьте, тоже голос как бы гуслистов, да? А там, держа гусли Божьи в руках. Вот обратите внимание, вот, ну так будем говорить, текст аналогичен. Чуть-чуть другими словами, но тем не менее, что это об одной и той же группе людей идет речь, да? Так вот, они поют как бы новую песнь пред престолами, четырьмя животными и старцами, и никто не мог научиться сей песни, кроме сих 144 тысяч, искупленных от земли. Заметьте, никто не мог достичь такой высоты духовности, такой святости, какой достигли они. Помните, да, слова Христа по поводу Иоанна Крестителя, что в Царстве Небесном меньший, больше Иоанна Крестителя. То есть состояние, уровень Иоанна Крестителя, уровень его духовности является минимальным проходным баллом для тех, кто будет в числе 144 тысяч. Так вот, о них сказано, вот они победившие, да, в 15 главе Откровения, вот в 14 о них так написано. Это те, которые не осквернились с женами, то есть обман, ложные учения церквей ими не было воспринято, принято, и они не осквернились, ибо они девственники, сохранили чистоту по отношению своих обещаний по отношению ко Христу, они девственники, то есть не изменили, как говорят, своей присяге или своему обету данному в момент крещения. Это те, которые следуют за Агнцем, куда бы он ни пошел, то есть никакой самодеятельности и самоволия, да. Они искуплены из людей. Вот там мы читали с вами, вы помните, да, что избранные там, да, а здесь искупленные, выкупленные из людей, как первенцы, то есть лучшие из лучших, первенцы Богу и Агнцу. И в устах их нет лукавства, то есть никакой хитрости, потому что никакого греха. И самое, как говорится, так будем говорить, веское доказательство, что это абсолютно святые люди, ну, я цитирую как бы Денисова, да, они непорочны пред престолом Божьим, то есть в глазах Бога непорочны, а не то, что в глазах каких-то других людей, которые сами порочны. Они непорочны пред престолом Божьим. Я думаю, что этих стихов достаточно, чтобы Денисов, да, вот этот брат, он смог убедиться в том, что библейское подтверждение вот этим истинам, что будет время, когда дверь благодати будет закрыта, ходатай не будет ходатайствовать, посредничество Христа прекратится, и люди, которые в этот момент будут из народа Божьего живыми на нашей земле, в момент излития семи последних язв будут действительно непорочны пред престолом Божьим. Ну, так уже почти час. Я думаю, сейчас, не знаю, может быть, на... Это будет последний вопрос сегодня, да? Галина из города Дегтярск мне написала следующее. Вопрос, ну, от Ани, которая тоже живет в Дегтярске. Вопрос такой. Ну, я так понял, что Аня попросила Галю написать этот вопрос. Ну, с Аней у меня нет прямого контакта, возможно, поэтому она, зная, что Галина мне пишет иногда, то попросила написать. Значит, от Ани следующий вопрос. Расскажи о книгах Владимира Мегре и о нем самом. Ну, естественно, если говорить о книгах Владимира Мегре, то здесь, наверное, стоит и вспомнить, о ком же Владимир Мегре пишет в своих книгах. Я там не могу, как говорится, похвастаться, что я все книги читал, да. Ну, допустим, книгу «Звенящие кедры России», кажется, так называется, если мне память не изменяет, я прочитывал. Не скажу, что я ее на все 100, как говорится, процентов прочитал от корки до корки. Ну, было время, когда тоже кое-кто сказал: «Саша, твое мнение надо я прочитал. Ну, почему не читал вот так вот тютелька в тютельку, слово в слово? Потому что я стал понимать, о чем речь идет там в этой книге, да, и поэтому я уже понимал, что это не та книга, которая меня будет интересовать, и не та книга, которую я буду рекламировать. Со времени той первой книги уже, я не знаю, как минимум 5 написано, может уже и больше написано. Я слышал, что в планах 9 книг написать, да. Что могу сказать, значит, по поводу книг Владимира Мегре и о том, о ком он писал. Если вы помните, да, все книги Владимира Мегре, кстати, Мегре — это его псевдоним, я так понял, у него там фамилия другая, ну, такая русская, но не Мегре. Не знаю, почему он это имя принял, да, вот. Ну, это уже, как говорится, его дело, да. Но он писал о, будем говорить, таком персонаже, божественном персонаже, который находится, проживает якобы в Сибири, где-то, если мне память не изменяет, или речка Обь, да, или где-то там, ну, в общем, в тех краях. Значит, вот это Анастасия, вот это такая, будем говорить, божественная личность человеческой плоти, женщина, да, она является, будем так говорить, той личностью, которой посвящены все книги Владимира Мегре. Конечно, я должен сказать так, что я вначале так, ну, прочитал там, ну, есть и такое что-то вроде и неплохое. Кстати, хочу сказать, чтобы вообще кто-то писал одно плохое, да, так кто же будет вообще читать эту книгу, кто в это поверит, кто за это ухватится, да. То есть в любой книге есть, будем так говорить, какие-то такие здравые нотки, какие-то неплохие, патриотичные даже, может быть, для России, да, которые, знаете, вот людей как-то так вдохновляют на какое-то такое движение в своей собственной жизни, движение к переменам. Значит, Владимир Мегре, ну, что-то не то, он был какой-то там руководитель группы фотографов, да, или... Потом он стал предпринимателем, как бы руководителем какого-то объединения бизнесменов или там, ну да, вот таких бизнесменов. Вот, он путешествовал со своими какими-то там соратниками или единомышленниками по реке Обь, да, если Обь, если мне память не изменяет, да. И там в далеком, как глухом месте нашел деревушку, вокруг которой в десятки километров никого нету, да, и вот там как бы познакомился с людьми, живущими, будем так говорить, оторванными от цивилизации, да. Потом была вторая поездка опять по реке, опять пришли, и вот там, вот, значит, вот этот Владимир Мегре встретил вот эту девушку. Кстати, хочу сказать, в той деревне там просили, ну, что надо было или спилить, или найти кедр. Если кедр более 500 лет, то он звенит, он обладает такой энергетикой, которая, ну, будем говорить, обнимает тот кедр, станешь и святой, и умный, и здоровый. В общем, энергетика дерева, кедра 500-летнего, он звенящий, не знаю, звенящий то ли звук он какой-то такой издает, ну, в общем, там мистика, конечно, по полной программе. Я когда до этого места дочитал, знаете, мне стало понятно, тут камни обнимать надо, дерево обнимать, природа мать. Я не против природы матери, только я говорю, когда Бог устраняется, остается камень, дерево, и целуй, обнимай, молись, энергетику получай, да. Для меня уже, сами понимаете, большой вопрос, что это за истина, в кавычках, конечно, да. Второй раз, когда он туда приехал, значит, он встречает вот эту Анастасию. Ей там было 20 с чем-то, не то 25, 26 лет, ну, приблизительно плюс-минус. Она, в общем, живет полностью, как говорится, жизнью природы. Она питается только тем, что в лесу, может обходиться без пищи. Она ясновидящая, она предсказывает будущее и там для России. Она обладает свойством, значит, исцелять от болезней. Она рассказывает пути, как Россия может воспрянуть. Каждому надо по гектару земли, родовое поместье. Ну, вроде как бы так вот с поместьями вроде и неплохо, да, чтобы у каждого была земля, чтобы земля эта была людьми возделывалась, каждый выращивал там биопродукты, питался, энергетика земли, ну, семья, вот крестьянский образ жизни, крестьянский, не христианский, а крестьянский, да. Ну, вот там с этими родовыми поместьями вроде бы как бы и неплохо, да. А вот эти камни, кедры, обнимки, далее, она является как бы, ну, будем говорить, Христос, для нее это старший брат, Магомед тоже старший брат, Будда тоже старший брат. Она является какой-то такой чуть ли не воплощение божества на земле, ну, можно так сказать, последний пророк России, последний пророк земли, ну, живет в природе, часто, что могу сказать, там, ну, одеяние такое, знаете, как в древних цивилизациях, как нам рассказывают, не знаю, так было или нет, но так рассказывают, что ходили там чуть ли не нагишом, и она такая тоже, вот, будем говорить, естественная, красивая, молодая, ну, в общем, Мегре, имея свою семью, детей, да, настолько ее полюбил, в общем, дошло до сексуальных отношений, она забеременела, родила сына, но это, я затрудняюсь уже там вспоминать все, ну, в общем, божественное дитя, в школу не ходит, все знает, от природы все знания, компьютеров не видела она, не знает ни техники, ни науки, знает и понимает и принцип работы, и всех механизмов, и, в общем, и Вселенной, и так далее, и тому подобное. Ну, что хочу сказать. Владимир Мегре посвятил книги ей, там описывает. Знаете, я не буду все это рассказывать, там, что, кстати, хочу сказать, и в памяти уже не так много и осталось, потому что, знаете, что не важно, я, как говорится, даже не пытаюсь его запомнить. Вот такой мой подход, как говорится, к тому, чтобы в голове всякий мусор держать. Я когда понял, что Бог это там вообще что-то размыто в природе, в камне, в дереве, в кедре, так это вообще, как говорится, 100%, да, это в кедре почему-то там Бог, и вот это язычество, будем так говорить. Ну, и Богом там, я говорю, потом, ну, знаете, как ангелы, это мысли человеческие, хорошие мысли, вот это ангелы, то есть вот такое переиначивание христианства, где нету Бога, где нету ангелов, где есть она, что-то наподобие божества, а божество это так вселенский разум, что-то такое размытое, что-то неконкретное, но в крайнем случае точно не личность, да. А вот Бог это вот все во всем, а его вообще нет. Вот такой Бог у этой Анастасии. Ну и она там пророчествует, конечно, понятно, что если уже и дитя родилось, и секс был, да, понятно, что влюбился в нее, тем более молодая, красивая. Наверное, было что с чем сравнить со своей супругой, да. В общем, она богиня, он с ней, как говорится, совокупился, дитя родилось, он стал писать, она его стала вдохновлять, ну и, в общем, то все, что он описывает, да, я вам хочу сказать, чистой воды вот какое-то язычество. Чистой воды. С христианством там вообще ничего общего нет. Ну, самое интересное, что я вам хочу сказать. Там, когда этому Владимиру Мегре, он сейчас как гуру какой-то там, учитель вот от этой Анастасии, да, вот он о ней описывает, да, он рассказывает, встречи какие были. Но что самое интересное, ее никто не видел до сих пор. О ней никто не знает, о ней никто не повествует. Вот. Вы знаете, какая-то такая тайна Владимира Мегре. Вот он какой-то особо избранный ученик, который становится учителем, да. Вот он встречается, вот там даже рассказывают, что и инопланетяне прилетают, и прилетят, и завоюют нашу планету, люди будут биороботами. Она летала туда, не помню, кажется, и Владимир Мегре туда летал, там описывается, какие там, какая еда, какие там производство, которое производит летающие тарелки, в общем, я понял, помню, тарелки летающие и еда, да, вот, еда и тарелки, вот. Ну, я почитал, мне хватило, как бы, этого, да. Но самое, что интересное, Анастасию никто не видел, никто не знает, он ее не может ни показать, ни явить. Вот он о ней описывает, но ее никто не видел. Я не к тому, что Бога тоже никто не видел, да? Но Бог это Бог, мы на земле, он далеко-далеко на небе, да? А вот Анастасия это вот женщина, у которой есть ребенок вроде бы от нее, да? От него, от Владимира Мегре. Но до чего дошло? Я вам просто что хочу сказать. В какой-то момент, я сейчас не помню фамилию женщины, которая начала писать что-то подобное. Ну, получилось, задело Владимира Мегре, вот, что кто-то стал писать тоже, я сейчас не буду, кажется, тоже про Анастасию, или имя другое, но что-то подобное. Он ее обвинил в плагиате, то есть он сейчас издатель, писатель, книги пишет, на английском переводятся книги, да, можно их купить, то есть он сейчас занимается, как говорится, книгоиздательством, вот является таким духовным лидером, который представитель, будем говорить, этой Анастасии, да, и вот появился человек, который написал что-то похожее. Он подал в суд на нее за плагиат, за то, что она украла у него идею и стала описывать что-то подобное. Ну, когда возник вопрос, что плагиат, суд стал разбираться, там не буду в эти детали вдаваться, и, в общем, дошло до чего? Ну, если плагиат, давай выяснять, есть этот человек Анастасия его или нет. И его заявление в суде было следующим, что это, будем говорить, фантастический персонаж Анастасия, которого в реальности нет, что это такая популярная фантастика, с определенной идеологией, которая, ну, поднимает ввысь сознание человека, облагораживает и, ну, и толкает его, как говорится, на какие-то новые прогрессивные свершения. Вы, я думаю, понимаете, да, чем попахивают такие слова в суде. Если персонаж выдуманный, ну, знаете, как фантастические какие-то романы, да, то тогда возникает, и он говорит, он это описывает, ее нет, это он такой образ создал, ну, как есть одна писательница такая, которая про криминал все пишет, эти разборки, Устинова. Я как-то услышал, она говорит, ну, там один момент затрагивался, да, и она говорит, ну, вот как я вот пишу свои дурацкие эти криминальные романы и истории, вот она говорит, вот, ну, выдумаю, то есть она там описывает о том, что писатель, он как бы образно видит и просто, ну, как бы, вот как будто бы какая-то кинолента перед ней там крутится, да, образы, ситуации. Она просто говорит, я пишу, вот так мы пишем это. И она пишет, мои дурацкие вот эти все романы, которые я пишу. Ну, а люди дурацкие читают, и дурацкие романы, и дурацкие, видимо, люди, да, так. Ну, она не обзывает, но просто она дает понять, что я это все выдумаю. Вот в таком где-то стиле он заявил, что это выдуманные, значит, выдуманный персонаж, что это выдуманные истории, это такая, не знаю, как сказать, фантастическая какая-то такая философская теория. Ну и там суд решал. Та женщина, которая писала что-то подобное, суд выиграла, да. Мегре проиграл. Ну, самое интересное, в чем вопрос, что, ну, если ты заявляешь, что такого человека нет, а его, кстати, сколько люди не хотели увидеть этого человека, эту Анастасию, ее так никто и не увидел. Кто видели Владимира Мегре, те пишут, это настолько обаятельный человек, что в него влюбиться невозможно. Это настолько, будем говорить, такой психолог, настолько открытые такие детские глаза, которому, когда задаешь вопросы сложные, он настолько умеет уйти от ответа, что это просто талант. Когда кто-то что-то говорит такое, что не может ответить, да, он так внимательно слушает, соглашается, да, мы подумаем, мы решим этот вопрос. Когда кто-то что-то рассказывает, ну, это описывают о нем некоторые очевидцы, что он так слушает, не просто бочком повернется, а всем телом, и так слушает, что как будто бы никого другого не существует рядом. Это настолько завораживает, это настолько влюбляет, что прямо говорят, и мужчины, и женщины в него влюблены. Обаяние такое, что просто, как говорится, дальше некуда, да? Ну и поэтому, когда он пишет, видимо, ну как бы, талант есть какой, хотя он пишет, что это именно Анастасия ему дала талант писать книги. Ну, теперь он заявляет, что ее нет, что это какая-то фантасмагория, какие-то выдумки, какая-то фантастика, выдуманный такой сценический персонаж, да, что это вообще что-то такое, ну, типа, из нереальности нашей Земли. Ну, получается, вопрос возникает, ну, тогда что это? Развод? Просто людей разводит он, если он так заявляет. Конечно, я вам хочу сказать, ну, я живу в таком мире, и вы живете в таком мире, что вы понимаете, кто что только может не написать о ком-то, особенно сегодня в интернете, допустим, да. Я допускаю, что, да, может, какие-то злопыхатели и написали что-то такого, ну, того, чего не было, да. Ну, я говорю, я когда стал читать первую книгу, да, «Звенящие кедры России», кажется, вот как она, помню, называется, да. Вы знаете, ну, я увидел просто язычество там, как говорится, чистой воды. Там, как говорится, нечего искать божественного, да. Ну, а после того, когда вот в суде он заявил, что это вымышленный персонаж, тогда понятно, почему больше Анастасии никто не видит. Тут еще и вопрос там теперь, был ли тут ребенок или не было. Или он там себе навыдумал, или это уже сдвиг по фазе, или еще что-либо, да. Но я слышал, там люди говорили, ну, это не я читал, что там в следующей книге он иногда такое пишет, что люди говорят, что неужели Анастасия, куда же она смотрит, что же он пишет, там уже совсем какие-то выдумки, да. Ну, что хочу сказать. Знаете, наверное, про Виссариона там где-то на севере, кажется, Красноярского края, там Золотой город, да. Знаете про то, какие люди туда ушли, попродавали квартиры, поселились там, цены поднялись, деньги какие там, ну, какая несправедливость там была, да, ну, и тысячи обманутых. Последователи Анастасии или ученики Владимира Мегре тоже стали образовываться в какие-то такие общины, образовывать, будем говорить, такие, как бы, поселения людей на земле, там гектарами покупают землю в разных местах, объединяются. Я слышал, что даже и в Германии люди на это идут, да. Ну, это, естественно, наверное, выходцы, которые переехали из России туда, в Германию, да. Там по России в разных местах собираются, значит, съезжаются, живут, будем говорить, ближе к природе, там, кто строится, кто не строится, кто в палатках, кто в шалашах. Люди на них пишут жалобы, купаются в общественных местах голышом, и мужчины, и женщины. Это такое единение с природой, как было у Порфирия Иванова тоже, может быть, кто-то из вас что-то слышал об этом, да? Вот. Потом Мегре объявил, что где-то там, ой, на берегу Черного моря, в Краснодарском крае, забыл город какой-то там, там какие-то стелы стоят, что этим стелам, ну, курортный город, я забыл, там какие-то стелы каменные, как изваяния что-то, природные, что им 10 лет, что там духи умерших, что туда надо паломничество совершать, что там происходит общение с духами. Я говорю, ну, это уже, как говорится, мне и того, что раньше было известно, было достаточно, чтобы, ну, будем говорить, не прельщаться экологическими поселениями, да. Когда там еще эти стеллы, эти каменные какие-то там столбы, духи, общение с духами, это место, еще Мегре объявил, что это место будет богаче Иерусалима и Рима, если мне память не изменяет. И туда надо ехать, и туда толпами едут, и там общение с духами. Ну, вы понимаете, общение с духами, что это такое, да? Вызывание духов умерших, вы понимаете, да? Это бесовщина чистой воды. То есть, я говорю, там смешал он, ну, наверное, такой человек. Наверное, ну, тоже, как говорится, в своих суждениях далеко-далеко ушел. И без тормозов оказался. Набрал большую скорость. Там помесь, как я говорю, бульдога, носорога и синицы. Что-то получилось такое, там, говорю, что хочешь. Все вместе перемешано. И экологические поселения, и общение с природой, и обнимки кедров и камней, и голышом купаться, и никакого греха толком там нету, никакого закона нету, никакого Бога нету. Я не к тому это рассказываю, что вот надо, должен грех быть. Ну, он не должен быть, он есть. Должен быть закон, который это осуждает, он действительно есть. Кто в нем сомневается, так я говорю, тут наша совесть, как говорится, сама как закон судит нас за наши поступки, да. Действительно нужна помощь нам выйти из этого состояния, а не просто, извините, вот какие мы есть, взяли, сорвались и сделали экологическое поселение. Кстати, хочу сказать, там, где эти экологические поселения, там тоже перепродажа земель, как у этого же Виссариона Христа российского нашего, да. Там что хочешь есть. Но я вам говорю, конечно, моя точка зрения, это моя точка зрения. Я вам ее высказываю. Высказываю на основании того, что я знаю в Библии. Насколько для меня Библия является практичной и полезной книгой. Исходя из этого знания, исходя из опыта жизни, который ну, не маленький у меня уже, да, я, читая что-то другое, могу что-то с чем-то сравнивать. С Библией и близко нет ничего общего. Ну что, на этом я буду заканчивать наше сегодняшнее общение. Думаю, что, ну, как смог, ответил на ваши вопросы, да. Относительно Ани, которая вот этот вопрос задавала, да. Ну, что я хочу сказать, Аня. Возьмите просто, даже наберите в поисковике Владимир Мегре, книги его там, Анастасия, да. Ну, возьмите, почитайте, что пишут различные люди. Конечно, писать могут многие люди, и поймите меня правильно, и хорошие, и плохие могут писать. Но что хочу сказать, почитайте побольше, не спешите занимать какую-то позицию. Вы увидите, где правда, где неправда, особенно если побывать на форумах, посвященных Владимиру Мегре и Анастасии. Я думаю, из того, что я сказал, из того, что вы еще узнаете, я думаю, что вы получите достаточно, так будем говорить, полезную для себя информацию. Всего хорошего, Божьих вам благословений и до следующих встреч. Следующая встреча у нас, как всегда, вы знаете, завтра будет, в субботу. Время, мы уже все с вами договорились, да, время, то есть часы мы не поменяли, хотя часы в каждом регионе поменялись, да, но у нас как было, допустим, у кого было 7 часов вечера, вот как сегодня, допустим, в Латвии, в Прибалтике, Украина, Израиль, там, допустим, Белоруссия, да, также и остается, и мы так решили, что это будет всегда. То есть часы будут постоянные, хотя, может, где-то будет перемена часов, но если 7 было, 7 остается и 7 и будет. Если 10 утра было, то 10 и будет, независимо от того, что стрелки часов будут переводиться при переходе зимнего на летнее время. Всего хорошего еще раз и Божьих вам благословений.